Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Любаша присылает мне значок, картинку «День пионерии», и, естественно, там всегда готов, будь готов. А так вот, хотят же что-то типа пионерии возродить сейчас. Так что вполне себе актуально. «Доброе утро», пишет Нурик. «Доброе утро», пишет АМС. «С днем пионерии» и «Меня с днем рождения», пишет Спира, ну и так далее. Стешин вот пишет, ну не мне в эфир, а вообще Дмитрий Стешин, пишет, что Калина сдался вроде как. Еще где-то вчера вечером, примерно в 9 вечера он сдался, и сейчас с Калиной работает. Калина, это который Паламар, это который вот бородатый из Азовстали, если кто вообще следил за этими всеми вещами, да? Вот. Один из нацистов азовских. Так что примерно так. Ну, посмотрим. Главное, чтобы эта история, да, я никого не подкалываю, ничего, чтобы не превратилась она в историю с Шамановым, когда мы взяли, а потом, нет, не взяли, да. Надеюсь, что вот подтверждение найдется, будет оно конкретное абсолютно, и мы увидим, как этого персонажа, значит, берут. Калина доел генерала НАТО и только потом сдался, пишет командор Дринкенс. Бодрейшего утра, пишет Дмитрий. Спасибо большое. Ну ладно, что еще? Убери эту музыку, пожалуйста, уже как-то, она бесконечная какая-то. Спасибо тебе большое. И мне приходится ее перекрикивать. Там все бородатые, пишет Пазик. Не все, судя по видео того, как они выходили. Короче, такое у него щеки, ну как бы, ну толстый, короче, он. Ну, судя по видео, он толстый. Я не знаю, как в жизни... Ну, судя по видео, вот, который из них толстый. Там есть один, который, по-моему, его Редис, прозвище. Калина, это же, ну, это прозвище. Позывной. А Редис, он такой, вот он вот так разговаривает, и мы никогда не сдадимся, мы будем захищать нашу родню Украину. Ну, вот, ну, понятно. А это Калина, ну, толстый который. Толстый такой, глаза такие, щелки у него. Тот, что в бейсболке, пишет мистер Рассел. Тот, что в бейсболке, это переговорщик был, великий дипломат Арахами. Он еще пока не сдается, вот, потому что он не был на Азовстали. В общем, все те, кто не был на Азовстали, они не сдаются, вот эти вот Арестовичи и прочие. А он Калина или Калина? Мне вообще все равно, кто он, Владимир, я вам честно скажу. Я думаю, что позывной у него может быть, конечно, Калина. Вот. Ну, например, по-русски, например, у него позывной может быть Калина. Мне честно наплевать. Я вам просто доношу, чтобы вы понимали, о ком идет речь примерно. Сильно уж выбирать ударение в наименовании нациста ублюдочного этого я не собираюсь. Мне все равно, если честно. Эрдоган начал торг, пишет Василий. Ну, Эрдоган, Турция говорили, что они торговаться не собираются, поэтому посмотрим. Начал он торг или не начал? Это про Швецию и Финляндию вы говорите, да? Поглядим. Почему позывной? Кличка, пишет Сергей. Сергей, пожалуйста, отстаньте от меня, а? Вот правда, вы как это, вот вы там еще некоторые люди, вот этот, вам новость говоришь, вы начинаете в заду ковыряться вот этим. Позывной, кличка, погоняла, погремуха, по его так прозвищу, мне плевать, как это называется. Пишут в новостях позывной, мне плевать, что это такое. Вы поняли, что этого жирного бородатого ублюдка взяли или нет? Поняли, догадались, все, отвалите, пожалуйста, ладно? Хватит писать вот эту вот всю ересь, вот эти филологические изыски свои. Меня они бесят просто, невозможно. Объясняешь человеку, старик, метеорит летит на Землю. А метеорит ли это? Может, это не метеорит, а может быть, это еще что-нибудь, а может быть, он не летит, а может быть, не летит, а перемещается в пространстве. Где разница? Тебе говорят, взяли жирного бородатого Калину. У меня все равно какое ударение. Калина, Калина... Вот, прозвище, погремуха, погоняла, позывной, вот, ласковое имя среди его гей-друзей, я не знаю, мне все равно. На спортивном ТВ-канале показывают чемпионат мира по хоккею. Известно, что сборную России из него турнули. А зачем нам такой чемпионат мира, в котором нет России, пишет Эдмон. А зачем поперлись в на Каннский фестиваль наши актрисы там какие-то и прочие? Ну, потому что вот так вот. Зачем туда поперлась это? Я даже не знаю, кто это. Боня какая-то вот эта, Боня. Что-то там. Она высказывалась за то, что операция это хорошо, и поехала туда, и теперь все, кто там, недовольны, что она туда приехала. Чего туда поперлась? Какой Каннский фестиваль? Кто-нибудь был из вас в Каннах когда-нибудь? Ты был в Каннах? А я был. Но не на фестивале. Анапа, короче, конкретная. Просто Анапа. Не знаю, что там они забыли. Ну, просто, ну, хочется им. По старой памяти, я говорю. Европейская сиська, вот, от которой они оторваться не могут. Им хочется. Вот Европа, если сказала, это хороший фильм, все, вот тогда ты доволен жизнью, и тебе кажется, что вот тогда-то это фильм хороший. Если Европа этого не сказала, ну тогда, значит, фильм, ну так себе. Значит, все, ну, ждем одобрения. Вот когда вот в Европе скажут, вот этот фильм, вот это хороший. А фильм Звягинцева, про что, как вы думаете? Ну, давайте, про Чайковского. Давайте, конкретно, про что фильм Звягинцева, про Чайковского? О, не Звягинцева этого, господи, Серебренникова. Тьфу ты. Тоже. Какая, собственно, разница, да? Фильм Серебренникова про Чайковского. Чему посвящен, как вы думаете? Тому, что Чайковский, ну-ка, композитор, да? Нет. Нет, композитор, что композитор? Композиторов дофига. Нет. Нет. Можете писать, прочитать описание фильма. Да? Значит, жена Чайковского не может принять того, что он гей. Вот описание фильма. Все. Ну, прекрасно. Прекрасно. Надеюсь, метеорит хлопнет прямо в этот кинофестиваль. Какой-то метеорит неожиданный. Очень было бы неплохо. Весь просто. И все. И до свидания. Чтобы этого никогда не видеть и не слышать больше. Как они достали. Как они достали все. Одно и то же самое. И пляски возле этого первичных половых признаков. По кругу. Вот прямо это главный вопрос. Где и что? Вот все. Это главный вопрос. Фильм про Фредди Меркьюри – это фильм про то, как он усатый целуется с другими усатыми мужиками. Да что ж такое-то? Чайковского негр хоть играет, пишет Помбон. Это этот снимал наш сиделец. Как его? Опять. Серебренников. Он еще пока не дошел до такого уровня мультикультурализма и инклюзивности. Да. Дайте время, дайте время. А Мусоргский бухал, пишет Алекс. Да, это тут есть такая цитата. Я угадал, пишет Борис. Конечно. Калинис, Прокопенко, не солидно сдаваться, лучше бы было застрелиться. Прокопенко, это который редис, насколько я знаю, да? Лучше бы было им застрелиться еще до того, как все началось. Лучше бы им было застрелиться, когда в их тупые головы полезли нацистские идеи. Надо было посмотреть в зеркало тогда еще, когда нацистские тупые идеи полезли в их тупые головы. Вот, и застрелиться. Вот это был бы самый лучший вариант. Но они этого делать не стали, они решили превращаться в героев, в кавычках. Ну вот. Зеленский рассказал, что у нас ракеты опять закончились, пишет Лемур. Зеленский кусок дерьма. Давайте. Я буду сегодня... Сегодня погода плохая в Москве. Я буду называть все своими именами. Без излишней дипломатии. Ладно? Зеленский вонючий предатель. На службе у нацизма стоит. И пусть не придуривается там этот идиот, который, кстати, открывал Каннский кинофестиваль, что лишний раз подтверждает, что все там сумасшедшие к чертовой матери. Пусть этот идиот не придуривается и не изображает, что не знает, что такое 1488. Не видел видеозаписи, где зигуют, да, то есть там нацистское приветствие себе записывают на видео и друг другу там зигуют. Эти все нацисты украинские, пусть не делает вид, пусть не делает вид. Вот. Не, пускай делает, что хочет на самом деле, вообще плевать на него, и до него когда-нибудь очередь дойдет, на самом деле. Рано или поздно все равно дойдет, а как, куда деваться, если такая мразь, ну а что делать, если предал деда своего? Ну, а как? Должен за это быть наказан, я считаю. А что? Ну, а пока пускай выкобенивается, пускай сидит и рассказывает. Ну, реально же говорил, что наши бойцы воруют унитазы. Там первый раз видят унитаз на Украине. Ну, чмошник, который в России здесь обивал пороги у президента планеты КВН. Вот. Ну, было дело. Было. Что, в России не играл, что ли, в КВН? Что, не знаешь, что у нас унитазы есть, что ли? Вот. Чмошник и есть чмошник, который лепит, что попало. Ну и окей. Окей, лепи дальше. Расскажи, как ты победил. Расскажи про то, как кто-то куда-то принес какой-нибудь там... Стоп, не стоп. Вот. Ну, окей, сфотографируйтесь с ним. Все, удачи, успехов. Да. Расскажи, как заберешь куда-то что-то там обратно, какая-то контратака будет. Очень-очень это все интересно. Вот. Расскажи, как ты дал приказ и при ООН. Это же вчерашняя самая смешная история. Зеленский говорит, значит, благодаря ООН, усилиям ООН, мы эвакуировали этих нацистов, короче, своих. Ну, и он их там бойцы, героические бойцы, защитники Мариуполя. Это вообще, конечно, ржака, защитники Мариуполя. Это просто... Это те, кто прикрывался мариупольцами. Такие твари, конечно. Но это ладно. Благодаря ООН, говорит, мы смогли. Выходит заявление ООН. ООН не принимал участия. Вот и операции. Точка. Ну, потому что вот когда ты врешь, да, ты думаешь, что все вместе врать будут с тобой. А видите, иногда получается так, что кто-то может сказать: слушай, а почему я должен врать вместе с тобой? Может быть, ты один будешь врать? Да. Ну, ты хочешь рассказать о том, что у тебя происходит эвакуация? Ну, расскажи. Ну, потом-то ты что будешь делать? Когда выяснится, что это не эвакуация, и проводят ее невооруженные силы Украины. Как бы, хочешь выглядеть дебилом, выгляди один. Вот. И чем дальше, тем больше я вижу подобного. Гутерреш, он говорит, надо бы с Россией как бы там по зерну там это, вот это что-то, какие-то вопросы надо решать уже, потому что жрать-то будет нечего, и по удобрениям тоже нужно решать, что-то надо думать. Давайте как-то думать. И как-нибудь Бербок заставьте думать, что она такая тупая. Откуда ее взяли вообще? Это кто такая? Почему Бербок такая тупая? Как Листрас примерно. И почему они занимают идентичные должности? Вот у меня такой вопрос. Почему министрами иностранных дел Британии и Германии назначены две дебилки, которые ни истории не знают, ни географии, ни геополитики вообще не разбираются? Ну, просто тупые две. Где? Откуда они взялись? Что это за инкубатор? Откуда они берут? Сейчас, кстати, публикуется много фотографий, где Бербок этот, забыл его фамилию, украинский тоже, Кулеба. Они прям что-то, ничего, сладкая парочка, что ли, я не понял. У них там любовь какая-то. Теперь она любовница Кулебы. Да, ну вот я говорю, что-то я такое видел. Получается, Колыну эвакуировали. Не знаю, посмотрим. Мой душ, я пока не увижу видео и фотографии. Я доверяю, значит, Стешину. Стешин крутой. Он молодец. Я с ним вот лично общался. Значит, очень крутой мужик. Но мало ли там. Что, какой-нибудь другой толстяк бородатый вышел, перепутали. Сейчас надо все-таки видео, и чтобы он там, ну, я на самом деле всегда был сторонником русского мира. Я всегда, и я, это давление пропаганды, которое осуществлялось годами, и вот. А я хотел написать не 1-4-8-8. Я хотел написать 1-4-1-8 на самом деле. Ну, вот что такое. Ну, как-то он должен что-то на камеру нам сбацать, правильно? Но сначала он сбацает Следственному комитету, понятно, да? Он сбацает всем тем, кому должен сбацать про все. Где кто находится, кто что говорит, кто как осуществляет командование, как осуществляется связь. Ну, то есть из него же можно извлечь хорошую информацию, действительно, которая будет помогать в дальнейшем нашим бойцам, правильно, осуществлять намного эффективнее, ну, насколько я понимаю, специальную военную операцию. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, а потом вот это вот вторая часть, шоу такое, знаете, наш ответ Евровидению, когда все эти персонажи должны будут петь на камеру. Когда начнется вот это прямо... Оперное пение будет. И вообще он повар и водитель. Да-да, я просто блогер, да я просто вот то все, пятое-десятое. Бербок из партии «Зеленых-зеленых». Это типа, если типа группа Тунберг вырастет, получается такое, пишет Помбон. Грета Тунберг подпропала куда-то. Прям, знаете, два человека, которые стали никому не нужны с началом специальной военной операции. Грета Тунберг и Алексей Навальный. Обратили внимание, все, уже неинтересно. Потому что, во-первых, зеленая вся эта история сразу же канула в лету, все забыли о ней. Вы видите, да, зеленая история европейская вся сама себя похоронила за секунду. Они стали милитаристами адскими и собираются переходить на уголь с газа. То есть зеленая история, это все была выдумка для лохов. Это американцы завели свою, ну, свою креатуру. своих персонажей на этой зеленой волне, да, которая нравится молодежи, вот завели свою креатуру, всяких там Ли Страсс и дебильных бербок. И вот теперь эти дебилки, они будут рассказывать всему миру, как нужно жить, да. Ну, и они, кстати, сразу же отказались от всего зеленого, им плевать. Они на самом деле коричневые. Коричневые не потому, что совпадают по цвету с известной субстанцией, и не шоколад это вовсе, а потому что они нацисты и есть. На самом-то деле. Вот, значит, зеленая сразу похоронена. До свидания, Грета Тунберг. Может, дальше пучить глаза в другом месте в каком-то. А что касается оппозиции внутренней российской, ну, то есть, на самом деле, конечно, агентуры разведок западных, она тоже не нужна, потому что Зеленский выполняет функцию Навального сразу и очень хорошо, и перекрывает все запросы на это. То есть, прекрасно. Он вокруг себя аккумулировал всех предателей. Из России Зеленский сейчас, обратите внимание, все поганые власовцы, вся дрянь, вся погонь, все предатели, вся вот эта вот грязь вонючая, которая поуезжала отсюда, они все аккумулированы идеологически вокруг Зеленского, все, он их лидер, он их президент, они так сами и говорят, сегодня именно Зеленский мой президент, да, очень хорошо, валите отсюда. Я посмотрел цифры, 80% из тех, кто свалил в первые дни, вернулись назад, это, по-моему, у нас... Господи, кто же это сказал? Ну, что-то одно из министерств. А что вернулись? Валите назад, валите отсюда. А чего вы приперлись назад? Чего вы? Я вот, кстати, вам хочу сказать такое. Это мой вопрос вам. А чего вы приперлись назад? Да валите. Да валите, а чего вы? А? Понятно, понятно. Никому там не нужны 100 раз. А то, что мы это каждый раз вам говорим здесь, что вы там никому не нужны, это вы делаете вид, что да посмотрим, посмотрели, кайфанули, как вам там, окей, все нормально, понравилось, отдохнули, все, пора работать. Ну, за работу, давайте, вперед. Но только уважения вам никакого, да? Все понятно, кто вы такие, граждане, и какие вы граждане. Потом, когда будете на следующие выборы ходить и делать вид, что вы граждане, не делайте вид. Ко всем сразу будет вопрос, что ты делал 24 числа? Если ты 24 числа брал билеты и улетал в отпуск, который был давно запланирован, говно ты, а не гражданин. И все. И не изображай больше интерес к своей стране. Все. Ты свалил в первую же секунду, потому что труханул. Так что мало не показалось. Труханул, это вот кто украинские корни имеет, поймет это слово. Все остальные, может, и не поймут. Вот и все. И, соответственно, Навальный стал не нужен, уехал, полетел по лагерям. Он по-другому поступить не мог. Шьет форму вооруженным силам Российской Федерации. Все, до свидания. Ну, вы поняли. Все. Так что вот ситуация, она как-то так сложилась. Зеленые, до свидания. Вон, какие-то оппозиции, на которые тратились деньги, они тут видеоблоги снимали. Все. Кончились. Вот. Те ресурсы, которые были запитаны под Навального, сейчас запитаны полностью под Украину. Если зайти на любой из этих ресурсов, там прямо наши вооруженные силы называют орками. Ну, то есть вот Ким, Арестович, вся вот эта кодла навальновская, это одно. Прямо одно. Туда же Ли Страсс, туда же Бербок улетела. Это все одно. Это одна тусовка. Вот. Я бы общался только с поводырями там. А нет, поводыри, неподходящее слово. Я бы общался бы с Master of Puppets, а это все марионетки, это все театр Карабаса-Барабаса. А Карабас-Барабас выжил из ума, он не может выговорить слово США, он говорит «эй-эй-эй-эй-эй-эй». Ну вот, видеозапись недавно была, в интернете вы, наверное, видели. Все, Карабас-Барабас выжил из ума. Там все вопросы тоже связаны с тем, у кого какой должно быть там половой орган, где, куда его пришить или зашить, и вот кто, с какого возраста ты начинаешь себя осознавать. Вот, новый пресс-секретарь у них там вместо Псаки. Псаки дура, конечно, была откровенная, ужас вообще смотреть на нее было невозможно, а слушать тем более. Вот, и новый пресс-секретарь, первая же ее фраза: «Я чернокожая и гей». Ну, прекрасно, что поздравляем, это большое достижение. Что ж это прямо? Ну, для нас это имеет критическое значение. Мы-то думали, речь пойдет о политике, о государственном устройстве, о взаимоотношении между государствами, а речь, оказывается, пойдет о том, кто с кем спит и какого цвета у него кожа. Я, кстати, хочу сказать, что те люди, которые акцентируют внимание на цвете своей кожи, на мой взгляд, расисты. Ну, потому что вот когда человек не расист, он не акцентирует внимание на цвете своей кожи. Какая ему разница? Ну, если он не видит разницы. Вот скажи, вот правда, вот если ты не видишь разницы между людьми, вот если ты реально, по-настоящему не видишь разницу между людьми, как ты можешь акцентироваться на этой разнице? Мне вот все равно, какого цвета кожи у кого. Серьезно. Мне важно, что человек делает. А им не все равно. Значит, они расисты, а кто они? Как еще их назвать? По поводу труханул. При Сергее Дорянко Алексей Гудошников занимал бы другую позицию. Но, увы, маэстро ушел, пишет Андрей. Какую бы я позицию занимал при Сергее Дорянко? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, есть только что я вечером бы вел программу, а не утром, потому что утром бы вел ее Сергей Дорянко. Вы, Андрей, идите в жопу со своим мнением, потому что оно не соответствует действительности. Знаете почему, Андрей? Потому что при Сергее Дорянко Крым вернулся домой. И я прекрасно знаю, какую позицию по этому поводу эфирную занимала наша радиостанция. Будете кчевряжиться, как Калина, все равно придется выйти из этой своей идеологической Азовстали, в которой вы сейчас находитесь. Андрей, окститесь, перекреститесь. Выходите на свет Божий, вспоминайте, как работала радиостанция «Говорит Москва» по крымским событиям, язык свой засуньте подальше, пока, потом развяжете его. Я не буду 10 тысяч раз включать блоги на YouTube Сергея Дорянко по поводу того, что мы дойдем до Днестра, да, чтобы вам, ну, не портить настроение. Сделайте это сами, мне уже надоело вам что-то объяснять. Вот. Найдете хоть одно изменение моей позиции, хоть по какому-то вопросу, можем говорить. Пока вы выглядите как дешевка, которая пытается прикрыться теми людьми, которых она даже не знает, изобразив, что якобы вы что-то там понимаете в позиции чьей-то. Понятно? Вот. Так, значит, вчерашний эфир на «Звезде» был прекрасен. Да, спасибо большое. Получается, заканчивается институт и писать диссертации, чтобы стать секретарем президента Америки не нужно, пишет Брест. Я не знаю, что нужно и что не нужно, чтобы стать пресс-секретарем президента Америки. Я смотрю на них и понимаю, что они зациклены на вопросах половых. Это вообще какая-то фрейдистская вся история. Не знаю, с чем это связано, сложно сказать, но их государства запитаны просто на эти вопросы. Это главный у них вопрос, кто с кем спит. Мне это не интересно никогда. Вот никогда мне не было это интересно и не будет мне это интересно. Вот. Все-таки мне больше не Фрейд интересен, а Маркс. Ничего не могу с этим поделать, потому что мне кажется, что все-таки Маркс ближе к истине относительно того, кто и почему и как поступает. А не Фрейд со своими пиписьками. Вот. И все эти «я», «сверх-я», «такое я», «сякое я», «ребенок», и вот давайте вспомним, что было у вас в детстве. Все это, конечно, может быть, и имеет какое-то значение, но, честно говоря, не знаю, мне кажется, это больше чепуха. Потому что я так смотрю, эти проблемы все и все эти фрейдистские заскоки, они случаются у людей, которым нечем заняться. Вот. Потому что как-то они не случаются у тех, кто в поле машет лопатой. Вот почему-то, понимаете? А мир, он, видимо, так устроен, что заскоками вот этими могут страдать только те, кто за счет того, кто в лопатой машет в поле, вот, может ничего не делать. Когда нужно помахать лопатой в поле, сразу заканчиваются эти тупые разговоры. Как и закончились в Европе тупые разговоры про какое-то зеленое нечто, что они там выстраивали. Как только стало ясно, что с этими разговорами далеко не уедешь. Все, зеленое сразу закончилось. Все стало совершенно какого-то другого цвета. Выберите цвет сами. Но зеленого уже больше нет. Не будет никакой Греты Тунберг, ни про какой углеродный след, там не идет разговора. Вообще все. Плевать. Уголь, разработка угля, газ не нужен, от России откажемся, энергетика атомная не нужна. Очень хорошо, прекрасно, спасибо большое, вы лишний раз доказали, что все те схемы идеологические, которые вы выстраиваете, они на самом деле направлены только на одно – захват власти, узурпация ее. И все, и не более того. Все остальное – чепуха. Мозги вы пудрили и продолжаете пудрить своим избирателям. Ну, занимайтесь. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Некий 88-й мне пишет: хамский эгоцентрист, это мне, что ли? Да просто я не люблю ковыряться в носу, понимаете? Вот у меня по характеру такая вот есть история, что я не люблю ковыряться в носу сидеть и наматывать вот эти сопли на кулак. Когда кто-то что-то пишет, ему что-то нужно культурно ответить, изо всех сил стараться, и ой, оскорбился, не оскорбился. Слушайте, если человек пишет напрямую оскорбление, он получает оскорбление. оскорбление в ответ. Либо пускай выбирает слова, пускай закусит свое поганое жало и фильтрует свою хрюканину. Серьезно. Да, вот это ощущение у некоторых слушателей, что они как бы находятся на другой планете, а здесь типа сидит неживой человек, оно неправильное. Оно должно измениться у некоторых, понимаете? Ну, типа, я что захочу, то и напишу. Ну, а я что захочу, то и скажу тебе тогда в ответ. Почему нет? Почему нет? Какая причина? Ну, ты же ведущий. И чё? И чё? И все. Да? Так, вот Ходаковский что-то интересное пишет. Вчера услышал от одного представителя власти оппозицию таможни по вопросу пропуску в зону боевых действий оборудования и товаров двойного назначения, к которым относятся даже колеса к Уралам и КАМАЗам. Позиция такова: пропуск через границу вышеуказанных товаров осуществляется в соответствии с нормативной базой, то есть ограничен коптеры, тепловизоры, бронежилеты, колеса опять же. Что хочется сказать, он говорит. Вот сейчас враг бьет по Белгородской области, и нужно, видимо, чтобы он не просто обстреливался со своей территории, а перешел границу, тогда и фронт окажется по нашу сторону, и таможня сможет честно поднять руки и снять с себя тяжелую ношу охраны армии от современных вспомогательных средств. Нормативная база перестанет действовать вместе с таможней. Такого, говорит, мы хотим. А может, чтобы враг не оказался по нашу сторону границы, нужно руководствоваться не казенной нормативной базой, а здравым смыслом и адаптировать нормативную базу под современные условия? Мне кажется, очень справедливое замечание от Александра Ходаковского. Мне кажется, он прекрасно написал. Да, вот. Это как раз о формализме, который меня очень сильно тоже раздражает, вот честно. Вот этот «а калина или калина, как правильно?» Да плевать, свинина, вон, вообще все равно, как его называют. Все главное, чтобы поняли, главное, чтобы дело делалось, понимаете, дело, чтобы делалось, чтобы оно спорилось. Знаете, был такой исторический деятель, Дзержинский, Феликс Эдмундович, ну, в курсе все, да? Говорят, не выдержал вот этой вот волокиты всей бумажной, говорят, не выдержал вот этого всего бюрократизма и, в общем, от того и умер. Вот когда были дела серьезные и быстрые, надо было действовать, да, он человек был действием, у него все было правильно, он был на своем месте. Как только волокита бумажная, вот эти вот игры, интриги, исполнение формуляров, так вот он и, значит, потихонечку потух. Понимаете, о чем говорю? Вот я ненавижу все ваши бумажки, я вам честно говорю. Я недавно по просьбе своего товарища забирал какой-то там промышленный насос из какой-то там компании, которая продает эти насосы только юрлицам. Рассказать эту историю? Она вообще не имеет никакого отношения к специальной военной операции, но, в принципе, она имеет отношение к нашей жизни. Я заезжаю, короче говорю, в какую-то контору. Она, естественно, непонятно где находится. В нее непонятно, как въехать. Ну, вот я, точнее, пешком прихожу. Ну, все, я прохожу, значит, пункт охраны на первом этаже, там зачем-то им нужен мой паспорт, они весь этот паспорт переписывают, чтобы пустить меня на второй этаж. Пункт охраны, естественно, там просто ну, дедушка сидит, проверяет всех, и они там, значит, что-то общаются между собой. Он мне говорит, вот та дверь, какая-то дверь, она какая-то вот вся обшарпанная, вообще не понятно, зачем она нужна. Я иду по лесенке вот этой вот, поднимаюсь, сидит женщина там такая, ну, достаточно, ну, она красивая, но у нее лишний вес, как бы, ну, такой бывает, сочетается, да? Ну, то есть она органично смотрится. Но какая же она противная. Вот сейчас вы поймете, почему. Я говорю, здрасте, я вот так вот так вот, надо забрать тут насос вот этот все. Понятно, садитесь. Ну, сел. Она. Печать, доверенность.
Какая печать, какая доверенность?
Ну, печать, доверенность от человека, это же на юрлицо же это все.
Я говорю, честно? Честно? У меня нет никакой печати, никакой доверенности. Нет, вообще...
Сзади там кто-то сидит. Рассказывает. Там все время рассказывали про лошадей друг другу. Почему-то там все любители лошадей собрались. И там. Молодой человек не знает? Вот это сразу. Что нужно с собой? Иметь либо печать, либо доверенность. Я говорю, ну да, не знаю. Я говорю, ну, реально не знаю. Говорю, может быть, ну, все-таки мы как-то решим этот вопрос, и я пойду. Ну, как мы решим этот вопрос? У вас ни печати, ни доверенности нет. Ну, понимаешь, говно пришел, ни печати, ни доверенности нет. Ну, придурок, ну, конченый вообще. Не знает, как приходить, что нужна печать и доверенность. И вот это вот пошло. Звонок сюда, звонок туда. Сейчас мы пришлем. Пришли документы. Сейчас. Ба-ба-ба-ба-ба. Раз-два-три. Я вас не знаю, а я вас сам не знаю. А молодой человек, а что вы нервничаете так?
Вот это где-то в середине. Я говорю, потому что я очень нервный. Дайте мне этот двигатель, и я с ним уеду, с этим насосом. Меня просто попросили забрать этот сраный насос. Решите эти документы без меня. Мне неинтересны эти бумажки. Почему бумажки? Я говорю, ну бумажки эти, бюрократия. Бумажки. Не надо так говорить о нашей работе. Вы вообще, вот это вот, почему вы говорите бумажки? Какие-то мужики подошли. Может, кофейку? Ты что, кофейку? Сейчас они что-нибудь придумают. Может, кофейку? Я говорю, не, кофейку мне не надо. Дайте мне этот насос, и я уеду. Ну, в общем, в итоге все равно мне этот насос дали. Какие-то бумажки там сами себе подписали. Ну, господи, такое ощущение, что я не покупаю, а мне дарят. Дарят, и причем выделяют по какой-то адской субсидии, где я прям, еще не знаю, могли бы и другим отдать. Вы же продаете этот сраный насос, он никому не нужен, кроме меня, я приехал. Отдай мне этот насос, понимаешь, а ничего сделать невозможно. Просто тупо, башкой упираешься и все, и ничего. Вот так, такая история. А что я ее рассказывал? Про таможню? Вот я уверен, что там так же. И вы со своими ударениями в Калине и Калине вот этой. Генеральная мысль, самое главное, в чем заключается? Вот у меня такое ощущение, вот у людей будет, знаешь, вокруг рушится все, просто содрогаться земля будет, огонь гореть. А они вот говорите, подпиши, вот здесь неправильно вы заполнили. Здесь неправильно. Здесь прописью. Летит астероид тебе в башку! Здесь вот прописью. Это вот у вас ошибка.
Это в бункер так
пускай. Да, в бункер. Вот серьезно, да. Но это как когда у нас пандемия началась. И в метро надо было заходить по документам. И они устроили, они устроили вот эти вот огромные очереди на входе, где все друг другу в лицо. Сейчас нормально, сейчас документы покажем. Вот это один в один. Вот один в один. Какой трешак вообще, конечно. И вот это вот есть в некоторых людях, у них такой мыслительный процесс. Их надо называть, я считаю, матричное сознание. Вот матричное, квадратноголовые. Вот, ну никак ты не... А как вы это сделали? А как? А никак вы это не сделали? Да ну как-то, вот берем да делаем. Не, ну так дела не делаются. Ну как не делаются, если делать? Ну, давайте сейчас перекину, оплачу, потом подъедет курьер. Ну, что он подъедет курьер? А может, он не подъедет курьер? Может, он... Вот мне прям надо тебя обмануть с твоим электронасосом вонючим, за который я еще и заплатил уже. Ой-ё. Как в фильме «Не смотри наверх», пишет Ник. Да, как в фильме «Не смотри наверх», Ник, мы живем в этом фильме. Поэтому этот фильм такой успех и возымел. Потому что мы все живем в этом фильме. Потому что обязательно есть люди, которые будут на печеньке Орео искать знак сатаны, понимаете? Ну, вот потому что они есть, и ничего с ними сделать невозможно. И они везде сидят, и вот, ну как мы по-другому? Ну, а как? Ну, все, не можем. Без бумажки-то букашка. Ну, не было такого разрешения. Все. Но я же говорил, я в магазин прихожу, хотел кепку купить. Ну, я рассказывал, кепку хотел купить. Захотел кепку купить, сугубо патриотическую. Прям сугубо патриотическую. Патриотический, суперпатриотический магазин. Зашел, он закрывается в 18.01, но дверь открыта, в 18.00 закрывается. Дверь открыта, в 18.03 я захожу.
Мы закрыты!
Сразу понятно, человек не на процентной зарплате, да, у него это фиксированная ставка. Потому что если бы это его бизнес был, и я зашел бы в 18.03, он бы сказал, боже мой, вы хотите кепку? Ну, сейчас лучше взять две. Реально, возьмите две сразу, а что, три? Три. Я еще скидочку дам. И вообще приходите почаще. И майка. Вот знаете, с этой кепкой вот лучше всего взять эту майку. Он же сразу... Капиталист сразу мне продаст полмагазина в любой момент. Здесь же мы закрыты. Ну, закрыты! Так закрыты, значит. Вот. Дайте мне книгу жалоб. На. Ну, я никогда не жаловался уже. По ленд-лизу насос брали, что ли? Пишет Эдмон. Ну, типа того... Приезжает в сервис авто, у него стучит мотор, а приезжает с проблемой, лампочка не горит. Это повсеместно, пишет Диафтек. Вот типа того.
Да-да, в Сиесту в Испанию зайдите, пишет Анастасия. Все верно, интерес есть, есть результат, пишет Трифит. Насос-то хороший. Да я не знаю, мне просто попросили пацаны, заехать просто, забрать и им перекинуть, условно говоря. Все. Ну, то есть там вообще весь вопрос был в том, чтобы я заехал, сказал, дайте насос, мне дали насос, все. Но там появилась женщина, которая просто Грузию заслонила всю бюрократию, вот, и отстояла ее передо мной, как могла, как круче любых 33 богатырей. Она меня просто изнасиловала конкретно, словесно. Вот, она сломила мой дух, она растоптала меня, унизила, оплевала, вот. Я говорю, я правда не знаю, зачем, вот так я говорю, зачем мне нужна эта печать? Она говорит, ну вот теперь будете знать, будет у вас опыт в конце уже. Зачем мне этот опыт? Зачем? Мне он не нужен. Вот, опыт, понимаешь, набрался я опыта, вот теперь буду с печатью везде ездить. Чудо. Европа вооружение Украины без доверенности печати небось дает, пишет Ник. Преодоление синдрома вахтера. Враг не пройдет, пишет ПС. Ну, пацаны ваши накосячили, послали без доверки, пишет Сталиненок. Ну, по факту да. По факту да, я согласен. Но, честно говоря, можно было ко мне отнестись более гуманно, я вам сейчас скажу. Типа, а вы никогда? Нет. А, ну мы сейчас сделаем. Посидите. Отдохните. Вы дурачок, да? Да, я дурачок. Дурачок приехал. Сейчас включаем, идем по опции, дурачок приехал. Вот. Который думает, что просто так ему. Я правда не знал. Я думал, как в магазине, когда ты просто... Если ты заплатил, то тебе сразу дают. Это... Или это не в магазине. Ну, я так думал. Вот. А с таможней что делать, пишет МТВОРС. Что делать, не знаю, там такие же сидят наверняка, ну что вы. Я вот сам из, ну как, я родился-то в Советском Союзе, но оказался потом в Казахстане в одночасье. И я помню, ну сейчас-то более-менее, а раньше вот это вот, когда в Россию надо было приехать из Казахстана или обратно. Таможня, это было нечто. Ну серьезно, то есть тебя все знают в лицо. Ну, просто тебя все знают в лицо, ты постоянно ездишь, да? Ну, так получилось. Это мы уже с родителями когда переехали, и постоянно вот там, к бабушкам, да, дедушкам в Казахстан. Люди все живут в одном районе. Все знают в лицо друг друга. Когда ты приходишь к ним на таможню, нужно пройти ее. Они тебя не знают. Здравствуйте. Документы, пожалуйста. Вот это. Что-нибудь везем? И типа, а ты можешь так делать? Петька, ну ты что, ну, это же мы. Все, человек тебя не знает. Я не знаю, почему так происходит. Он тебя не знает, все. И ходит что-то часами туда-сюда, какие-то бумажки носит, что-то проверяют, с какими-то зеркалами вокруг твоей машины ходит. Твой сосед. Ну, я не знаю, что там происходит в этот момент. Вот. Но я всегда отцу говорил. Отец врач, я говорю, когда придет к тебе на прием, пускай возле кабинета сидит часа три. Просто сходи с бумажками, пей кофе. Говорит, сейчас, а как вас зовут? Напомните ваши? Да, документы есть? Скоро, ждите. Ну, по 4 часа можно было таможню проходить в определенный момент. 4. То есть ты просто едешь на машине, у тебя ничего нет, вы все мирные, без джавелинов, все нормально, на своей поганой машине, на самом деле, поганая она тогда была, ну, шестерка, Жигули старая, ну, короче, ничего хорошего. Все, тебя знают лично, но тебя не знают и будут проверять, и ты будешь... А потом ты проезжаешь одну таможню с погранцами и такой... Вот такое делаешь. И потом зона вот этого отчуждения, и вторые, и уже те-то чужие. И тут начинается... Место рождения... Казахстан, и уехали в Россию. Да. А почему? Захотели. Не нравится вам у нас? Очень нравится у вас, мы вот едем к бабушке. Это я печатаю сейчас. Там очередь стоит, 20 там, не знаю, автобусов каких-то, люди на улице, плюс 40, ветер, пыль. Это степь. У нас сейчас обед. И уходит. Заполните вот бумаги. И вот так вот бумаги тебя бросает просто. 4 килограмма бумаг каких-то. И ты там их заполняешь. Ох, это было испытание, конечно. Ох, это было испытание. Ну, потом стало хорошо. Когда единое таможенное пространство, реально стало прям классно. И я поэтому выступаю за то, чтобы оно так и было. И только упрощалось. А какая классная граница с Белоруссией у нас. Боже мой. Хэ, она все-таки прекрасная, какая великолепная, как мне она нравится. Она самая-самая лучшая на Земле. Ее нет. Это так приятно, это так хорошо. Дай бог, чтобы всегда так было. Записался через госуслуги в детсад, приложили сканы документов, по доп-запросу приложили еще, дождался очереди, приглашают в выбранный сад, принесите, покажите оригиналы, один раз в неделю с 8 приходишь, такая же тетя говорит, что надо заполнить все заново, пишет СЦ. Да-да-да-да. Бюрократия нас всех погубит, конечно. Вот это вот желание тянуть кота за известные места и разбираться в мелочах, когда нужно решать серьезные и большие вопросы, оно это, конечно, нас сильно, сильно губит. Спасибо коррупции, я бы хотел сказать, вот с ней побыстрее. Спасибо коррупции. Кстати, Ходаковский тоже историю рассказывал. Правда, потом проверку там начали. Как, значит, ростовские, по-моему, там гаишники тормозили там и не давали, значит, помощь вести бойцам. И начали ГИБДД проверять там, по-моему, ростовских. Они отличаются у нас, они любят. Ну, они любят поработать, так скажем, в полях. Вот, стали проверять их. Ну и хорошо, что проверяют, пусть проверяют еще раз. Вот та же самая, значит, история, да. Единственная вот такая есть всегда сподручная вещь, типа, слушай, я, конечно, без печати, вот 5000. Вам шоколадочка. Мадмуазель. Ой, да что вы, да не надо печать. Так надо было делать. Я просто дурак, понимаете? Я это с пролетарской своей простотой пришел и... Дайте мне насос, я дойду... Да, до кого я там? До всех кабинетов дойду, если насос не дадите. Срывайте план по насосам. Она могла запросить доверенность по электронике или запросить подписать твоих пацанов УПД и скинуть ей скан с печатью, после чего отдать товар. Надо было ей улыбнуться и сделать комплимент. Косяк пацанов однозначно, не ее, а ей пофиг просто, пишет Александр. Нет, ей было не пофиг просто. Она получала, я вас уверяю, внутреннее наслаждение от того, как она превосходит меня в этих вопросах. А там полное доминирование, понимаете? Шо пацана просто размотало вообще. Молодой человек не знает, что такое печать. Да вы сидите, сидите, что вы нервничаете. Не знаю, что такое печать. Молодой человек у нас из каменного века. В МСК ребенка записывали в сад, ни разу не посещая никаких инстанций, все через госуслуги, первый раз куда-то пошли на родительское собрание за неделю, пишет Турбо. О, и есть подвижки в некоторых местах. Пришел за насосом, ну понятно, перевод ребенка из одной школы в другую через МОСРУ на услугу отведено 30 дней, прошло полтора месяца, позвонил, оказалось, что заявление никто не занимался, только после того, как я попросил следить с руководителем, вопрос решился за 2 дня, пишет Ярослав. Ну и прекрасно. Зато я знаю молот Тора, надо было сказать, пишет АМС. В Европе с бюрократией все намного хуже, пишет Лишенли. Да-да, они тоже все забюрократизированные. Омерзительно. Но нам побеждать надо или что? Или соблюдать вот эти вот правила? Я считаю, что нам надо побеждать. Поэтому правила у нас должны быть куда более гибкие. Правильно? Чтобы быстрее, быстрее надо. Что за гон? Естественно, тебе не отдадут товар без печати и доверенности, если оплата от юрлица. Предъяви своему другу за то, что он отправил тебя. Это взаимоотношения между юрлицами, пишет АВБ Лайф. Ой, АВБ Лайф, вот вы миллиардер или нет? Тут один вопрос к вам. Наверное, нет. Не знаю. Вы что ко мне пристали? Вот опять, вот опять, вот опять, вот опять. Как это ужасно.
опять появляется человек, который мне вот из этой вот вселенной печати и доверенности, и говорит, ну что за огонь, ну где печать? Вот он еще один. Да мне все равно ваши печати и доверенности, и ваши насосы. Можете друг другу их перепродавать сколько хотите. Я у вас в жизни ничего не куплю никогда, понятно? Никогда. Вот, потому что рубля вам не принесу в ваш бизнес. Никогда. Потому что вы все сделали как попало, ничего не понятно, какие-то печати нужны. Ничего не понятно, деньги принес, что тебе надо, оформляй сам. Что тебе, нужно больше денег? Давай я больше денег принесу, только оформляй сам, своими бумажками ко мне не лезь. Алексей, ты реально здесь не прав. Тьфу ты. Если Руслан мне пишет. И чё ж ты... ладно, короче, так, ну я просто никогда не мыслил этими категориями. Короче, я попрошу наше руководство вести премодерацию сообщений, и чтобы написать сообщение в эфир, нужно будет скидывать свои паспортные данные. И потом, кто скажет, что это плохо, я скажу, вы не правы. Вот у нас по правилам положено скинуть паспортные данные, а девчонкам еще и нюцы. И все. Они скинули. Нет в эфире, значит, комментария. И скажут, такие правила. Но скажите мне, человек создан для субботы или суббота для человека? А? Законы созданы, точнее, человек для законов создан или законы для человека? А? Для кого все это? Вот я и говорю, я как Феликс Эдмундович, я вас всех не разумею, я вас всех бюрократов не понимать. Моя не любить бумажка писать, моя любить сразу делать что-то, моя не любить бумажка. Бумажка ненавидеть моя, понятно? Это мне как кто-то звонит, а какой номер договора? Какой номер, какого договора? Ты работать хочешь, нет? Тебе надо, нет? Вот меня все это бесит. Я понимаю, вы мне скажете, ты не прав, ну и ладно. Ну и ладно, ну бесит меня. Паспортные данные это сильно, пишет Антон. Ну правильно, привыкли все здесь красоваться, значит. Тоже. Привыкли, значит. Пускай, вот печати нет, нет комментариев в эфире, все. Вот, согласуем сейчас, значит. Через госуслуги. Согласуем сейчас, да, с главным редактором Романом Георгиевичем. Подойдем, скажем, так, значит, такая идея. Вот, через госуслуги, чтобы только нам писали, вот, с полной регистрацией, со всеми данными. Слушай, а что, а может мне вообще какой-нибудь Зеленский пишет, я вообще не в курсе, да? Арестович сидит мне, написывает тут, что типа ему Россия не нравится, пусть все попас. И мне скажут, опа, и все. И будете, посмотрим, как вы попляшете потом, ага. И потом, это несправедливо, это неправильно, мы хотим оставаться анонимными. А я просто хотел забрать насос, вот понятно, у меня не было печати, а вы просто хотели оставаться анонимными. 5000 рублей нормально и без паспорта пойдет, пишет Макс. Конечно, пойдет. Да это ж удобнее, ну это правда удобнее. Ну я вообще давно предлагаю узаконить коррупцию. Вот, вот эту мелкую коррупцию. Нет?
Лукаев с тобой не согласится.
Кто? А Улюкаев, что, его выпустили, пускай там это, книги пишет, писатель. Вот, короче, я предлагаю узаконить коррупцию мелкую. Вот это вот, когда я хочу быть первым в очереди, да, или там вот это вот все вот вещи, а проведите меня, пожалуйста, добрый доктор. Заходишь в учреждение, стоит терминал, вот, проход обычный, квиток, проход необычный, квиток и бабки. Хорошие, ну типа 15 тысяч проход без очереди. Нормально? Пятнашка. И в госбюджет это все улетает. Зато недовольных не будет. Кто хочет отстоять в очередь... Это как, понимаешь? Это... Ты будешь недоволен? Не, смотри. Это как поиграть в игру можно, да? Можно лутить самому. Можно самому собирать постоянно в танках. А можно купить сразу танк и не париться. 9.00 новости. 9:05. Четверг, май, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
Вот я смотрю комментарии по военной реакции на, значит, на Финляндию и Швецию, если они вступят в НАТО, дают. Вот. И, но эту реакцию я видел от Захаровой, и я видел от Матвиенко. Вот. И, как всегда, ничего, ну, они там какой-то, они говорят, будет военный ответ, ответ будет соразмерный, еще что-то. И тишина от Министерства обороны. А я всегда по вопросам военным жду, что скажут военные. Мне кажется, это правильно. Но интересно, интересно. То есть у нас сейчас, по сути, такими спикерами, сейчас это называется спикерами, по вопросам войны и мира, по направлению НАТО, там, Швеция, Финляндия, выступают две женщины. Это, ну, я думаю, что, или это случайно получилось, или это специально. Вот не знаю. Вот. Кстати, ну, они не просто, конечно, женщины, да, это официальный там, господи, спикер Министерства иностранных дел, да, как минимум. Здравствуй, Великий Город, здравствуй, Великий Радио, Великий Город, здравствуйте все, пишет Дмитрий. Боже мой, Дмитрий. Кстати, мелкая коррупция работает в парках аттракционов, есть абонементы без очередей. Вот, абонементы, это и есть мелкая коррупция, кстати. Вот эти все вы можете купить на год, сразу заплатив большую сумму, а можете вот там постоять в очереди. Это и есть, это маленькая коррупция. Ну, ты против. Социалисты против, чтобы вы знали. Социалисты говорят, что это порождает социальное неравенство. Вот. А я-то говорю, что оно есть, социальное неравенство. Нет. Дискриминацию создают. Но оно же есть дискриминация. Вот когда хорошему человеку не дают насос без печати, разве это не дискриминация? Они ко всем одинаково с презрением относятся, да? Там не дискриминируют. Все одинаковое дерьмо для них, если нет печати. А если есть, то все, товарищ, брат и человек. Я понял. По такой логике порви паспорт транспортного средства, СТС, а потом объясни это гайцу. И свой же паспорт порви, бумажка ведь. Прекрати рассуждать, как подросток, пишет АВБ Лайф. Ну, здрасте. Значит, Навальный пока не сел. На этом вообще себе набил такую аудиторию. Рассуждал, как подросток. Выходит человек и говорит... Не будет бедных, все будут честные, никто не будет воровать, если я буду самым главным. Кто за меня? Я за тебя. Вот, ну вот такая вот идеология. А что у нас будет? Что-то будет, потом решим. Главное помните, я хороший, а все плохие. Все, мы запомнили, давай, до встречи в Грузии. Ну вот какая такая история. Так же и здесь, то есть прекрати рассуждать, как... Почему? Почему? Ну, вот это вот с этим паспортом тоже докопались до меня. Вот. А почему я должен все время носить с собой паспорт, я не понял. Вот почему? Вот почему? Еще? У вас камеры натыканы везде, вы все у вас есть. Вот это вот, возить с собой бумажку страховки. Серьезно, я вот, меня останавливает, недавно, останавливает меня недавно полицейский. Я еду на своей любимой машине. Останавливает меня господин полицейский. Я уже вижу, что этот полицейский останавливает меня в одном и том же месте через день на одной и той же машине. Меня же. Он меня тормозит. Я открываю окно, сижу спокойно. Я никогда никуда не бегу, ничего. Я вот сижу, жду. Здравствуйте. Здравствуйте. А я тебя же останавливал уже, да? Я говорю, да. Ну и чё? Не-не-не, ну и чё? Я говорю, ничего. А, продолжай, чё-то, всё гоняешь? Я говорю, я не гоняю, в прошлый раз не гонял. Ну ладно, а чё документы-то? Я говорю, пока не изменились, могу дать. Ну давай, даю документы. А страховка? Я говорю, есть и страховка. Вот, вон, покажешь? Я говорю, покажу. Достаю страховку, даю ему. Смотрит на меня, говорит, а что страховка-то? От другого автомобиля. Вот. Я говорю, ну-ка, беру страховку. Говорю, нет, от этого отдаю ему назад. А, так она у тебя закончилась. Я говорю, да нет, не закончилась. А, да, еще чуть-чуть есть. Ну ладно тогда, смотри, не гоняй. Вот что это было? Зачем? Я говорю, один раз меня остановили, у меня с собой бумажки вот этой распечатанной не было, страховки. Вот. Пришлось искать ее в смартфоне. А можно же с собой не возить ее? У них же есть программа проверить страховку вот здесь сейчас. Нафига тебе нужно, чтобы я ее в бардачке возил? Чё ты начинаешь? Что ты робишь, дядя, что ты гонишь? Ну, посмотри в своей программе. И я тогда еще говорю, слушайте, я сейчас найду эту страховку, а у меня есть, ну, на почте лежит по-любому. Я говорю, ну, у вас по-любому быстрее будет посмотреть, давайте у вас посмотрим. Ну, как это у нас посмотрим? У нас бывает такое, у нас есть, у вас нет. У вас есть, у нас нет. Как такое может быть? Что за чушь несет вообще? Какое у вас есть, что у нас нет? Ну, думаю, ну, ладно. Пришлось тогда находить, вот сидеть, вот ковыряться. Стоит. Вот ему делать нечего, вот стоит. Ну, видать, думает, я его сейчас обману. А еще был такой проверочный вопрос один раз, и мне так понравилось. Ну, что, Алексей, на мотоцикле катаешься, да? Права, когда отдает мне назад. Я говорю, ну, категория есть, мотоцикла нет. Поэтому на мотоцикле я не катаюсь. Ну, ладно, счастливого пути тогда. Типа подумал, что я у кого, может, это, украл права. Ну, серьезно, серьезно. Я просто там с усами, а сейчас без усов. Все из-за телека. Давно бы уже с усами ходил бы. Вообще, мне кажется, любой уважающий себя человек должен, конечно, с усами ходить, безусловно. Разве нет? Как Сталин, нет? Ну, ты-то молодец, конечно. Вы напрасно. Они так ловят нарков и алкашей. Потратить 2 минуты на инспектора и знать, что кого-то ловят. Много инспекторов таких. Пусть ведут диалог, пишет Деко. Да я готов ему подышать куда угодно. Ну, серьезно. Ну, как? Ну, не совсем куда угодно, конечно. Вот, в его сторону, так скажем. Да, ну, что там? Ну, вы поняли. Тоже вот вы прикапываетесь к словам вещь. Он проверяет вас на алкоголь, и ему скучно поговорить не с кем, пишет К9. Он проверяет меня на алкоголь в середине дня. Ну, ладно, хорошо. Пусть проверяет. В нашем клубе джентльменов принято верить на слово, и тут мне как и тут мне как стало вести в карты, пишет Евген. Ну да, ну в общем, ну да, я понимаю, вы, конечно, правы, что бюрократия должна быть, наверное, ну. А? Че, поговорить хотят люди? Пообщаться, предлагаешь пообщаться? Ну давай. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Алексей, Москва. Тоже, да, вчера вот буквально и выезжал на МКАД, ага. В районе Беснец Москвы. Тоже стоит экипаж, регулярно стоят. Вот. И я как бы маневр такой совершил, справа ряда опять машину обогнал и встал. Он думал, что я, наверное, куда-то спешу, либо хотел это. Ну, все в рамках правил.
Ага.
Пунктир, подъехал, сижу, ремень, все нормально, страховка в бардачке. Подходит и смотрит. Я тоже сижу, смотрю.
Угу.
Он такой... документы. А я говорю, кому? И это как раз начинается. Он говорит, он видит, понимает, и я понимаю, что он понимает. Но мы же все понимаем, но не действуем. Я на работу вообще-то еду, да, и вот он начинает. Я говорю, а кому? Может представиться? Говорит, капитан. Я говорю, а фамилии? Что, у вас фамилии нету?
Капитан Америка.
Я говорю, прекрасно.
Капитан Америка.
Да, прекрасно. Беру... Состав работы, у меня там есть удостоверение, я так раз его демонстративно под козырек, думаю, чем будет, реакция какая. А сам голову сует, 8 сантиметров окна отпущенного, это нос. Я так в сторону, к ручнику чуть-чуть. Думаю, тоже, вот эта игра начинается. Смотрит. А есть ли страховка, а есть ли это? Я говорю, есть. Дал, посмотрел, залыбался. Молча, все молча.
Ага.
Я ему кивнул потом, он мне тоже кивнул, другого BMW остановил, следующую, я поехал.
Ну, прекрасно, конечно. Работа такая.
Да, нет, ну есть нормальные, конечно, останавливаются люди. Тут был вообще нюанс.
С другой стороны, тоже вот, понимаете, вот раздражает, когда без печати, а вот полицейский обязательно представляйся, каждый раз это произноси, такой-то там службы, что-то там, фамилия, имя, отчество, звание. Ну, понятно же, что он хочет документы посмотреть. Надо ему дать уже.
Не, я понимаю, конечно, но иногда очень возбуждаются наши... как говорят, сотрудники, когда говоришь, причина остановки. Это прямо.
Да, я вообще никогда так не говорю. Вот спасибо большое. Я объясню, почему. Слушай, я человек такой. Я ненавижу бюрократию и сам ее не развожу. Мне это не нравится. Меня останавливают, я прям сразу даю документы, я даже туда не смотрю. Ну, то есть, в принципе, если вы меня остановите где-то, и я могу вам нечаянно отдать документы, хотя вы и не полицейский, да? Ну, я так примерно в полглаза просто вот ему прям документы сразу отдаю, и все. И там какие-то вопросы задает, я отвечаю. Я вообще не парюсь, ни причина. Мне вообще не интересно, кто он. Я не хочу знать его название. Чего у него там за нагрудный значок какой-то. Я не буду разбираться в этом. У меня все в порядке, я это точно знаю. Мне хочется как можно быстрее избавиться от общества, которого я не ожидал, в которое я попасть. Я не могу сказать, что оно неприятное какое-то или что. Ну, просто я не ожидал, что у меня какое-то вот такое общество будет в этот момент. И поэтому я хочу подальше быстрее уехать и в рамках правил. И сразу же, вот берите все, вот, и давайте, я поехал. Ну, только отдайте назад, потому что, конечно, вот, без этого, в следующий раз остановят, это печально будет. Вот. А недавно меня остановили на машине, на второй, вот, а у меня на нее, я забыл СТС-ку, вот, я забыл СТС-ку, и я забыл все на нее вообще, кроме своего водительского удостоверения. Ну, он так походил со мной вокруг машины, там, в багажник заглянул туда-сюда, вот. Это он как раз спросил, а что, на мотоцикле катаешься? Ну, видимо, хоть права мои, не мои. Ну, машина была абсолютно неинтересная, абсолютно неинтересная. А? Не-не-не, копейка, короче. Копейка, вот, абсолютно неинтересная машина, она уже такая, она как бы сама говорит, типа, у меня ничего нет. Я одет был вот прям классно, по моде, по полной. То есть самые стоптанные кроссовки, какие-то вот камуфляжные штаны, такие вот в катышках вот эти. Ну, в общем, как я обычно хожу, на встречу. Камуфляжная какая-то куртка, вот. И что-то вот я прям совсем ужасно. У меня видон был. Ну, так, поговорил со мной. Понял, что я, ну, точно, скорее всего, трезвый. А я, правда, трезвый, я не пью вообще. Поэтому, ну, и отпустил меня. Ну, как бы получается, что документов-то на машину он не видел. Получается, поверил на слово так, да? Программа «Авто» называется, пишет Олег. Программа называется «Занудный Олег». Программа называется «Занудный Олег». Рубрика «Занудный Олег». Олег проснулся очень поздно, но захотел написать, называется наша программа. Вот. Токсичный Олег. Олег притормаживает вот так. А? Нормально? Чего хотите про Украину? Я понял. Я понял. Вы хотите про Украину? Ну ладно, хорошо. Хорошо. Че, будет отбивка? Расслабился-то, да? Да ладно. Давай, просто напой. Просто напой мне эту отбивку. Олег Душнило называется. Олег пишет: Лёша. Что Лёша? Что Лёша, Олег? Лёша и Олег, да? В неправильных странах это могла бы быть свадебная кассета. Но у нас, слава богу, не так. Чё, можно нажимать? Нажимаем. Не то. Это Олег из «Однажды в России», водитель мэра, пишет Владимир. А я не знаю просто, что, какой-то прикол. Меня останавливает, я сразу сходу говорю, алкоголь за рулем не принимаю, документы в порядке и в наличии, страховка до такого-то числа, автомобиль исправен, запрещенных предметов не перевожу. Всегда молча отпускают, пишет Коля Остенбакин. Да, конечно, думает наркоман, что с ним связываться. Что с ним связываться? Сразу пошел бы и дальше. Так, ну давайте посмотрим из последнего, что-то может быть важное или неважное. Ну вот меня поздравляют мои друзья-коммунисты. Ну как, они думают, что они коммунисты. Они меня поздравляют все, естественно, с Днем Пионерии. Вы знаете, что я пионером не был, нет? А ты был пионером? Все с тобой понятно. И я не был пионером. Так, глава комитета Софеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что он обсудил с грузинскими коллегами референдум о присоединении Южной Осетии к России. И что он там выяснил? А, Россия будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией. А что еще говорит? Контакты между премьером Грузии по отношению с Россией Зурабом Абашидзе продолжаются по телефону в режиме видеоконференции. Не знаю. Так и что, будут присоединять или не будут присоединять Осетию, эту южную? Сложный вопрос. Да. В Магадане на видео попал гуляющий по улицам медведь. Да, РИА Новости взяли новую высоту. А, 2 миллиона подписчиков уже у них. Молодцы. Так, военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видом вооружений, которые разместят в этих странах спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ну, ладно. Так, ну и все, и ничего пока интересного больше. Я, значит, все продолжаем ждать мы видео с Калиной, который сдался. Вот мы продолжаем. Больше трети россиян, 35%, не имеют средств на недельный отпуск. Следует из данных исследования Суперджоп, который приводит... У тебя есть на недельный отпуск деньги? Нет? А что, куда все потратил? Ты что разбрасываешь с миллионами направо и налево, я не понял. Ты посмотри. В прошлом году число россиян без денег на отпуск было меньше. И составляло, догадаешься, сколько? Сейчас в этом году 35%, а в прошлом было меньше. Сколько было? Как думаешь? Ну, сколько? 30. Ну, то есть не сильно изменилось. Идеальный отпуск россияне в среднем оценили в 160 тысяч рублей. Мужчины в среднем готовы потратить на идеальный отпуск 175 тысяч рублей. Обратите внимание, а женщины на идеальный отпуск только 143 готовы потратить. Правильно. Потому что идеальный отпуск мужчины – это отпуск женщины. А идеальный отпуск женщины – это отпуск без мужчины, безусловно. Да? Чё там?
Куда я потратил деньги?
А чё это такое? Какой-то creation.
Это станок.
Это станок? Да? И чё будешь делать на нём? Нет, чё-то...
Импортозамещение.
Ну, примерно хотя бы. Чё он делает-то вообще? Чё он создаёт? Просто станок и всё? Типа, чё он делает?
Всё, что угодно. Всё, что захочешь, то и отфрезеруешь.
А, фрезеров, я понял. Это на одного человека, пишет Вес. К тебе можно обращаться по поводу фрезеровки, да? Я, правда, не придумал, что можно... Скачай прогу от госуслуг авто, и можно показывать документы в электронном виде. Лёша, пишет Олег. Серьёзно? Какая-то программа от госуслуг авто и в электронном виде доки можно показывать? Серьёзно? Олег! Вы, может быть, и не такой бесполезный человек, как мне показалось в первый раз. Может быть, вы, наоборот, очень полезный человек. И как это делается? Даже QR, СТС уже есть на гос... Да? Что? Что вы сказали сейчас? Конечно, конечно. Мне говорят, электронный СТС давно пишет. А я что, их... Да ты чё твой... Ну-ка, а кто мне позвонит, расскажет эту историю? Я не понял. Я чё вожу с собой этот портфель, этот вот этих бумаг каких-то, я и не понял. Вы чё, на ИНН с собой возить не надо, что ли? Не надо? И сидеть-то о регистрации индивидуального предприятия. Ты что? Это уже давно пишет АМС. Да! Да, АМС! Давно? А чего вы молчите, если это давно? Че я с ними езжу-то, я не понимаю. Я, значит, здесь стараюсь, рассказываю вам о внешнеполитической обстановке, а вы мне не можете даже рассказать, что СТС, что ли, цифровая уже давно. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да, Сергей.
Не перед два раза останавливали гайцы, специально два раза показывал этот СТС.
Ну?
На электронной
телефоне. Они-то в курсе или как я реагирую?
А он в курсе, он такой стоит, меня смотрит такой. Мы что, в Америке, что ли? Я говорю, не понял. Я говорю, ну, вроде бы государственная программа. Она говорит, не-не-не, ты мне давай документ нормальный, бумажный, чтобы я их потрогал, так все нормально было.
Ну.
Я говорю, о, ну, окей, показал ему. Я говорю, для чего это она создана?
Ну.
Мало ли, когда-то там будет у нас такая платформа.
Ну, мало ли, когда-то. Читал Азика Азимова? Читал. Ну, вот мало ли, когда-то.
А там даже в этой проге, кстати, извините, перебью.
Да-да-да. Замятина мы читали, да, ну вот мало ли. Да, пожалуйста.
Да-да-да. И там в этой проге написано, что если сообщите, если сотрудник там ДПС проигнорировал или не принял документ электронный, да.
Так, ладно, как эта прога называется? Давайте. У меня пока экран, он хоть и, знаете, да, у меня на экране полоса. Куда показать? Зеленая полоса. Это специальный... Сейчас, секунду. Это называется этот Star Wars Edition у меня экран. Вот, чисто зеленая полоса. Светит ночью капитально, если честно. Ладно, ну, продолжаем. Как называется...
Ну, у меня висит вот на экране автогосуслуги.
Автогосуслуги. Боже мой, как интересно мы живем. Так. Сейчас я... У меня интернет немножечко не 5G, я так скажу. Вот. Просто я очень жадный, не хочу покупать новый телефон. Сейчас. Как это называется? А, авто. А по-латински писать или по-русски?
Я по-русски писал.
Угу. Ну и правильно. Госуслуги авто, бизнес.
Да, да. Не, не бизнес, не бизнес.
Не бизнес?
Бизнес
это Минском, когда... Минском связь РФ. И у тебя есть?
Короче, да? Я сейчас скину...
Да. А я все, я нашел, мне кажется. Предъявите электронный СТС в электронном виде. Вот здесь QR-коды. Да-да-да, Минком связи. Ну ладно, спасибо вам, спасибо большое за подсказочку.
Задумка хорошая, да-да.
Да, посмотрим, как это будет реализовано. Ну что ты, вспомните пароль от Apple ID. Да я откуда могу это помнить? Вот вонючая бюрократия. Вам спасибо. Да что ж такое? Пароль я должен вспомнить. Ну я его когда придумал, я его что придумал, чтобы его вспомнить, что ли, я не понимаю. Серьезно, ты когда-нибудь придумывал пароль, чтобы его потом вспомнить? Я просто придумываю такой, чтобы его невозможно было взломать. И забываю его после этого благополучно. Разве не так все поступают? Что делать теперь? И Олегу спасибо. Да-да, Олег, да-да, что пристал, Олег? И отстань, Олег, что ты пристаешь ко мне? Ну молодец, молодец, что. А пин-код от карты, пишет Андрей. А, сейчас, как это, продиктовать, да, надо в эфире? Сейчас.
И код потом.
Да. Сейчас. Продиктовать. Так, ладно, я вроде, может быть, знаю, как это у меня код. Код назвать. Сейчас, погоди. Сейчас, это... 5 секунд. Вроде это... Такой должен быть код. Я написал код 1, 2, 3, 4, 5. Я написал ей. Нормально? Я специально цифры добавил, чтобы это... Как бы никто не догадался. И это... И код с большой буквы написал. Чтобы это... Регистр менять. Так. Все загружается, смотрите. Помню я все-таки. Пароль. А дурачком прикидывался. Ну, как прикидывался? Программа-то все равно не знал, что существует, поэтому наполовину прикидывался дурачком. Там еще срок действия водительских удостоверений продлили автоматом. У кого в этом году и в следующем году заканчивается? Нет, Дмитрий, у меня не скоро заканчивается. Короче, вози бумажки, так тебе... Так, тебе так лучше. Не-не-не-не-не-не-не. Чешо, дядя, гонишь. Я теперь не буду бумажки возить себе никогда. Нафига мне это надо тогда, нянь? Чешо, а туда можно эти права впихнуть или только СТС-ка? Права с собой таскать надо все равно? Вот про это водительское удостоверение тоже не хочу возить, оно в лохмотье превращается, поганое. Я хочу, короче, это, телефон только ездить. Одна проблема, если телефон сел, вот лажа будет, да? Сейчас, провод просто надо, сейчас. И вот уже там тебя дубинками какими-то бьют где-то, да, признаешься в убийстве Кеннеди, вот, а телефон так и не заряжается. И долбанный айфон, я ненавижу тебя! Вот, надо было заменить батарею. Так, войти в госуслуги. Ну давай, телефон снился. Все, короче, это, хватит с меня. Один пароль я вспомнил, давай второй пароль вспомни, потом пароль над паролем, этот пароль запаролен, зайди в телефон, выйди из телефона, госуслуги, услуги те, услуги все, все, я сломался, на втором пароле я сломался. Почему нельзя по сетчатке глаза все сделать? Уже давно надо по сетчатке глаза сделать. В конечном счете, я что, я медийная личность, почему меня не узнают? Я медийный человек. Ты знаешь, с кем ты играешь? Ты сайт. Ты сайт. Ты робот бездушный. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В США хотят запретить термин «ожирение». Да, Михаил, какой-то человек с большим туловищем, по-моему. Человек с огромным туловом. А, вот это вот и есть та самая бюрократия, крючкотворство, как это еще, фарисейство. Книжники и фарисеи подступили к нему. Вот нет бы бороться с ожирением, нет, мы просто будем называть это не ожирением, и тогда оно станет чем-то хорошим. Вообще-то ожирение – это плохо. Лишний вес – это лишние болезни, которые нам никому не нужны, насколько я понимаю. Но шуток по этому поводу я видел много. Всем рекомендую посмотреть давнишний сатирический фильм. Но это взрослым я только рекомендую. Детям не рекомендую смотреть. Это что называется «Луковые новости». Он даже поострее, чем «Не смотри наверх». «Не смотри наверх» все-таки он такой. Посыл понятен, но он однообразный там посыл. И для тех, как бы сказать... Ну уж совсем, если ты не понимаешь, что происходит, вот тебе, несмотря на... «Луковые новости» лучше, посатиричнее. Там вообще срез хороший американского общества, вот этого общества потребления показан, ну, замечательно, во всех его проявлениях. И на тему расизма, и на тему лишнего веса, там все это вот сказано. «Луковые новости» просто найдите. Там. Как раз был такой там сюжет, я помню... Значит, в Америке решили побороться с ожирением и назвать теперь толстых не толстыми. Теперь толстые будут называться нормальными. Это решение правительства привело к тому, что нормальных людей стало там типа 60 миллионов. Ну, это, то есть шутки в Америке уже давно такие есть. Ну и вот они, эти шутки, просто становятся сейчас жизнью. Вот как бы это странно ни звучало. «Я не толстый, я солидный», пишет Котопёс. Да-да-да. Я каждый раз, когда говорю с, там, ну, с родителями, разговариваю, говорю, надо там скинуть пару килограммов, отец мне все время говорит, ну ты что, мальчишка, что ли, худеть-то? Что, мальчишка? Мужик должен быть солидным. Так, солидным надо быть. И я говорю, слушай, мне кажется, это лишний вес-то никому не нужен. Не, ну ты что, мальчишка, что ли? Что-то? Мужик должен... Все. Как бы основной аргумент, это что, мальчишка, что ли? Или еще история была тоже смешная. Это на телеке там приходил один человек, ну, такой, ну, он из бывших вояк. Ну, сам здоровый, прям, реально, 1.2 ростом, здоровый такой. И он говорит, да-да-да, и пацаны, говорит, ну, там-то пацан, ну, короче, мелкий, ну, короче, такой, знаешь, ну, даже вот чего-то убить, ну, он вот как ты. Мне говорит, я говорю, а что это, я... Да не, ну, он как ты, вот они его бьют, прикинь. Прикинь, ну что его бить, ты его раз дашь, ну как ты? Думаю, ну, вообще-то я вообще-то это, ну, чё, ничего. Пока толстый сдохнет, худой, толстый сохнет, худой уже сдохнет, пишет Павел Дударев. Ну это, кстати, с одной стороны да, с другой стороны нет. Все же ткани наши, они все-таки требуют питания. «Хорошего человека должно быть много», пишет ПС. «Люди с широкой костью», пишет Смит. «Да, все мы люди с широкой костью». Ладно. Значит, «Я не толстый, я солидный», посмотришь. Нет, там просто подняли планку по ожирению от 150 килограммов, пишет Лофт МСК. Ну, я понимаю, да, это такое простое решение. У нас когда-то такое простое решение принималось по жилью эконом-класса. Когда сказали так... Жилье эконом-класса – это оскорбительно. У нас не должно быть жилья эконом-класса. Что же будем делать, да? Ну, логика подсказывает, что нужно строить что-то не эконом. Нет, мы просто эконом переименовали в стандарт. И назвали это жилье стандартного класса. Это же было вот несколько лет назад. Помните, мы ржали здесь в эфире? Вот так же и здесь. Ну, что, худеть, что ли? Да нет, просто теперь это не ожирение. И все, новые таблицы нарисуем, и прекрасно. Ну и так во всем, вот понимаете. Так это в зеленой энергетике, которой нет. Так это во внешней политике, которой нет. Все, ну вот просто берешь и переписываешь. В конечном счете. И тут давайте зациклимся на одной теме, закруглимся, да. Ну это ведь законы для человека, а не человек для законов. Понимаешь, что нам жалко, что ли, переписать, что есть ожирение, что есть не ожирение? Что мы опять прикапываемся? Дадим людям спокойно жить и наслаждаться жизнью. Все, что они хотят. Правда, говорят, что с продовольственным кризисом, который, вероятно, будет развиваться в странах Запада, все-таки с ожирением придется расставаться постепенно. Потихонечку, полигонечку. Я так в молодежь попал недавно, когда возраст повысили. Да, мы так все в молодежь попали, это правда, когда... Да вы что, 27 молодежь, а что, в 33 не молодежь, что ли? Конечно, молодежь. Я вот все молодежь до сих пор. Я думаю, когда я дотяну... А сколько сейчас? До 35 или до 40, сказали, молодежь? Сейчас молодежь до какого возраста? Эй, молодежь, напишите мне.
До
70, да. Ну, согласен. Это ладно, молодежь попала. Так недавно пенсионеры почувствовали себя молодыми. Вновь. Еще ого-го все. Еще. Еще впереди много всякого. Да, полны сил. Вперед, вперед. Так что, да, да. Ну, а что? Ну, живем дольше и увидим побольше. Вот. В 70 еще новичок вообще. Свежий, как Байден. Поэтому, да, свежий. Фигня там, ну... Иной раз поздороваешься с воздухом, бывает. Бывает, в какой-то момент забудешь, как страна называется, в которой живешь. Ну и что, ну и что? Все равно, главное, опыт, главное, все-таки рука набита, так скажем, да. А старый конь борозды не портит, в конечном счете. До 35 вроде молодежь. Я бы называл до 35 сопляки. Такая социальная группа сопляки. Эх, сопляк еще ты. Ты сопляк. Вот так. Первые 45 лет в жизни мальчика самые сложные, пишет Эндрю. Это подтягивает медицинские нормативы. Фиг знает, как они живут, пишет Кверти. Такое же решение по госдолгу США. Да, тоже решение правильное. Типа, что, мы его выплачивать, что ли, будем? Давайте его поднимем просто. А, ну и да, ну и да. А кому мы, кстати, должны? Да сами себе. Вообще классно. Я бы хотел, чтобы... Слушайте, вот если вдуматься, это же так круто. Если ты можешь сам себе одалживать и не возвращать, и на это еще что-то покупать. Я, кстати, таких людей знаю. Вот. Знал. Обычно таких людей именно в прошлом, ты говоришь, знал. Почему? Потому что их убивают обычно. Это вот те, которые возьмут денег в долг, а потом такие, нет, не возьмут в долг, дадут, но... Которые возьмут, взайманы, как говорится, возьмут себе денег у кого-то и не отдают. А потом они вот это... Первый снег сходит, и мы... А, так вот ты где был. Чё ж ты молчал-то, да? Вон оно чё, оказывается, да? А, ну ладно. И, да. А США умудряются, вот, понимаете, и так себя вести, и ничего за это не будет. Красавчики, если честно, прям, и завидуем прям. Почему мы не могли всех вот их обворовать вот так? Было бы здорово обворовать Соединенные Штаты. Да, нет, я понимаю, мир во всем мире, социализм, пролетарий всех стран соединяется. Нет, я бы хотел обворовать Соединенные Штаты. Я бы хотел, чтобы мы здесь жили на то, что отняли у них. Я бы хотел Че, не хочешь? А я хочу неоколониализм в Америке. Я хочу, чтобы Америка была нашей колонией, чтобы они шили нам кроссовки. Я хочу, чтобы у них был президент, который бы говорил... Господи, здесь в Совете Федерации, благослови Россию. Вот так, я хочу это слышать. Он, храни Господь Россию, сказал бы американский президент, находясь у нас в Совете Федерации. Вот это было бы удовольствие. Чувствуешь, я превращаюсь в украинца. Я превращаюсь в украинца медленно. Чешо, дядя, мы привезем... Вот. Ну, правда. А на немецком как будет, пишет Андрей? Не знаю. Нафига нам Америка? Мы себя-то не можем мусор убрать и дороги нормальные построить, Михаил. А это потому, что Америка не наша колония, мы не можем построить. Мы, если бы у них начали воровать и за их счет жить, как они живут за наш счет, так у нас бы и дороги построились. Потому что, ну вы чего? Если бы мы печатали доллары, а не они... И если бы у нас была основная резервная валюта, а нас так вот не прокидали за 20 век несколько раз, да и мы сами себя, то, ну, слушайте, ну, какие проблемы? Сейчас бы включили бы станок, сказали бы, кто умеет дороги строить, приезжай, братан. Приехали бы. Кто компьютеры делает? Я компьютерщик. Скажи, что ненавидишь Америку. Ненавижу Америку. А она сюда, в Сколково. И он в Сколково с своей такой вот башкой сочиняет что-то. Ну, а как американцы делают? Они же все купили. Они же все купили. А что не купили, они то завоевали. И все. Колонии, и все. Черт его побери. Мы колония американская. Ну, вот сейчас вот вроде поменьше. Ну, а раньше-то, ну, а что? Все, всех превратили в колонии. Сидят, в ус не дуют, кайфуют вообще.
улыбаются, рассказывают нам, снимают фильмы про своих капитанов Америки, которые всех спасли во Вторую мировую войну. Все у них классно, все. А мы, ну, что там, что-то... И, кстати, да, кстати, русские тоже принимали участие во Второй мировой, значит, ну, это незначительный вклад внесли там. И что-то там они, короче, с Гитлером что-то делали. Но даже мы, даже вот, честно говоря, американцы и не разобрались, на какой стороне русские воевали, если честно. Вот мы вот даже и не знаем. Может быть, русские, они, на самом деле, были бы заодно вот с гитлеровской Германией. Не знаю, мы, конечно, не будем в этом разбираться. Главное, мы помним высадка на Маха-Бич. Вот все, мы помним. И еще битва за Ивадзиму. Это такой вот остров, неизвестно где, не имеющий отношения к основной части территории Японии. Вот где-то мы там что-то высаживались, и что-то мы там флаг, значит, делали, и фотографировали это. А еще ковровые бомбардировки. Вот тоже наша такая фишка. Ну, вот такая история. Вообще, если бы я, конечно, родился в Америке и был бы американцам, вполне себе я знал бы, как строить пропаганду американскую. Она очень простая, такая топорная, в лобешник прямо. Просто заколачивает гвозди и все, и не парится по этому поводу. Там вот этих изысканных вещей, типа пролетарии всех стран, соединяйтесь, и классовая борьба, там никто этим себе голову не морочит. Просто есть враг, он плохой, мы хорошие, они плохие, с нами Господь, с ними не Господь, мы хорошие, там что еще? Ну, давай еще придумаем. Вот, они все, значит, варвары, мы все цивилизации, мы весь цивилизованный мир, они весь нецивилизованный мир. Все, они должны сдохнуть, мы должны выжить, все. Забрать у них, раздать нам, мы умеем контролировать, они не умеют контролировать. Мы светлые, добрые, пушистые, замечательные, они тупые, грязные, вонючие, негодяи, все. Орки, 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 орда, 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 варвары, варвары, варвары. Ведь украинцы сейчас говорят не своими ртами, на самом деле. Так, ртами-то своими, но то, что оттуда льется, это не их концепция. Эта концепция придумана давно, про эти все орды рвущиеся, да-да-да. Гитлер это все то же самое говорил про нас, про наш народ. Вана, Германия, война Германии СССР и смерти миллионов – это отвлекающий манер, чтобы захватить свободную Америку с черными рабами, пишет Лофт МСК. Вы же родились в Казахстане, толкайте казахскую пропаганду, пишет Борис. Ну, я родился все-таки в Советском Союзе, ну и я не против толкать казахскую, как вы говорите, пропаганду. Дайте только попью кофе. Значит, я считаю, что наше будущее, нормальное будущее, в том, чтобы казахи, русские, белорусы, украинцы, узбеки, таджики, ну все мы, короче, мы жили в мире и развивали наше большое вот это вот совместное пространство. Давайте назовем его Евразия. Вот я считаю, что мы должны над этим работать. Я считаю, что американцы будут делать все для того, чтобы мы не смогли этого сделать. Они будут пытаться совершать перевороты, в том числе и вооруженные, в тех странах, которые хотят сами по себе мирно развиваться. Как они это сделали на Украине? Они так попытались сделать в Беларуси, они вот недавно так попытались сделать в Казахстане. Они все время мутят воду для того, чтобы где-то поставить свое марионеточное правительство. По сути, у них такая Европа вся сейчас марионеточная. Я считаю, что русские с казахами должны быть в мире, в дружбе и, значит, вперед. Все националисты казахские толкают Казахстан в ад, они их толкают в яму, они их толкают в войну, они, националисты я имею в виду, там тоже есть националисты радикальные, вы, может быть, не знали просто. Они толкают Казахстан в пропасть, ни в коем случае этого делать нельзя, вот, вот посмотрите, самый ужасный, пагубный пример на постсоветском пространстве – это Украина. Это очень-очень-очень плохой пример. Ни в коем случае нельзя ему подражать. Надо брать пример с тех стран, которые вот в этот средневековый, гнусный, вонючий национализм не свалились. И такие примеры есть, слава богу, и надо на них вот равняться. Национализм вот этот вот убогий, который демонстрируется там Украиной и некоторыми представителями некоторых государств, даже союзных с нами, вот, его надо купировать. Этим должны заниматься местные правоохранительные органы, этим должны заниматься местные власти. Потому что это заигрывание, оно до добра не доводит никогда. Лукашенко заигрывал с националистами, получил Майдан себе, но только справился с ним. Значит, заигрывание с националистами на Украине, вы видите, к чему привели. Сейчас заигрывание там у некоторых элит казахских есть с казахскими националистами. Это до добра не доведет. Это ужасно.
Ни в коем случае не слушайте местечковых националистов. Они в своем вот этом романтизме и представлении о том, что им когда-то там какая-то Россия где-то мешала, ведут вас в пропасть абсолютную. Взаимодействие наших государств, взаимодействие наших народов, трезвое, хорошее, правильное, да, новые заводы, новые школы, новые дороги, новые, никаких границ. Вот это вот правильное движение в ту сторону, в которую нужно. Потому что мы с вами, помните, физически просто соседи. Мы живем рядом и будем жить рядом дальше. Никуда не денемся мы, никуда не денетесь вы. Мы все время будем соседями, будем жить рядом. Помните об этом. Вот. Поэтому дядя из океана, ему-то, конечно, по барабану. Он вам и биолаборатории напихает на территорию сколько захочет, и что только не сделает, и разместит у вас столько НКО, сколько сможет. А если вы сгорите в огне войны, так ему будет все равно, он найдет нового дурачка, которого он будет напихивать точно так же вот этим вот национализмом каким-то средневековым, ну и вполне себе не средневековыми военными технологиями для того, чтобы просто сжечь вас в огне вот этой злобы. Значит, помните, национализм – это всегда эскалация. Это всегда эскалация. Это всегда эмоциональная эскалация. По-другому никак не бывает. Об этом нам еще говорил Лимонов. Это всегда эскалация. Это всегда игра на эмоциях. Именно поэтому, собственно говоря, после распада Советского Союза и вот с этим, ну, вы знаете, да, всплеск националистических настроений, он и привел к тому, что мы сейчас видим. По сути, вот то, что мы сейчас видим на Украине, это все еще последствия распада Советского Союза. Это все еще поднявшие голову националисты тогда. Вот к чему это приводит. Ни в коем случае этого нельзя допускать. В США дефицит детского питания, пишет Эдмон. Ну, понятно, им же нравится вводить санкции. Вот. Поэтому так. А если подумать, то по-настоящему националисты должны, настоящему националисту должны все мешать, пишет мастер. Если подумать, может быть, когда-то, когда был родоплеменной строй, объединение в нации, да, и вот как-то, ну, там, создание тех самых наций, да, оно, может, было бы как-то современным и позволяло построить какое-то государство. Сегодня это позволяет разрушить государство. Потому что вот у нас государство многонациональное, Украина государство многонациональное, Югославия была многонациональным государством, да. Вот это этнокультурное многообразие сегодня опереться на национализм не позволяет. Единственное, есть вот такое одно государство, оно в националистическом плане, да, такое моноэтничное, это Польша. Вот Польша может в это играть сколько угодно, потому что у них, в принципе, кроме поляков, никого нет на их территории. Ну, практически. То есть они там на 95, что ли, процентов моноэтничное государство. Поэтому они не боятся национализма. Если они будут заигрывать с национализмом и дальше, поляки, да, будучи уверенными, что их извне никто не разобьет, у них страну не разорвет на части. Любую многонациональную, да, и много там конфессиональную страну, если она будет играть в национализм, разорвет на части. В клочки разлетится. На клочки. Поэтому вот она и разлетается, многонациональная Украина. Вы видите, сейчас она рушится. Почему? Ну, потому что решили русских прижать. Решили русский язык прижать. Решили русскую культуру прижать. Все традиционно. Язык, культура, вера. Хоть кто-то и будет утверждать, что это не играет роли вера. Ну, играет. Играет. Поэтому как-то вот оно так. В Югославии то же самое было. Вот. В Грузии то же самое было. И везде. Везде, где вы видите, на постсоветском пространстве какие-то конфликты возникали, все то же самое. Первое, что происходило, это притеснение по языку. Это прям первое. Мы вот этим не дадим учиться в школах на своем языке. Мы вот этим каким-то там не дадим говорить на своем языке. Мы сделаем языковые патрули. Вот помните, вот этот вот симптом языковых патрулей, это очень плохой симптом. И в Казахстане мы эти патрули видели. Мы также видели, что этих людей, по ним работают правоохранительные органы. Это очень хорошо. Надо активнее работать. Не для вида. Не для вида. Это залог будущего, процветающего, правильного, многонационального Казахстана, богатого. Вот, с хорошими соседями в виде России, надежными соседями. Вот. А национализм — это путь в никуда, это в пропасть, прыгнуть и сгореть там. Вот. Не верьте им. Они вас обманывают, эти националисты. Они ничего хорошего не хотят. Вот. Они хотят какое-то свое эго там реализовать, да. Они хотят поиграть на самых низменных чувствах ваших. Не поддавайтесь этому. Это все вранье. Это все ведет только к боли, слезам, эскалации и войне. Больше ни к чему это не ведет. Не играйте с этими вещами, они очень опасные. 9.56. Далее рубрика про братьев наших меньших, про собак. Я прощаюсь с вами до завтра. Да, до завтра вроде. И да пребудет с вами сила.